Итак, по поводу Ваисханан. В начале нашей недельной главы начерно мы перевели это как «и взмолился», хотя смысла большого нет, потому что мы как раз обсуждаем оттенки смысла, которые в этом слове заложены. Значит, в сифре два мнения. Первое, Ваисханан – это просьба о беспричинном подарке, матнас хином. И отсюда учится то, что цадики могли бы опираться на свои заслуги, но, тем не менее, вроде бы. Тем не менее, они просят у Всевышнего лишь беспричинного подарка. И второе мнение – это один из глаголов, который означает молитву. То есть, первое – это специфическое слово, которое выражает просьбу о беспричинном подарке. А второе мнение – это вот то, что это слово означает молитву. Мидраш Раба, в дальнейшем называем его просто Мидрашем. Те же вроде два мнения, но высказанные от лица Раби Йоханана и высказанные как одно цельное толкование, не разделенное на два толкования, а одно цельное толкование. Вот это одно из слов, которое означает молитву. И тут в данном случае молитву, что этой молитвой просил Мойша, он просил всего лишь беспричинного дара. И отсюда понятно, что если уж Мойша просил только беспричинного дара, то, разумеется, любое другое творение, оно, ну, тем более, не может не просить ни чего-то большего. И Рэбе предлагает разобраться в содержании расхождения между сифрой и Мидрашем, почему там два объяснения, здесь одно объяснение. Попробовали объяснить через комментаторов тем, что в сифре, если уж мы говорим, что это Ваисханан, это специфическое слово, которое означает просьбу о беспричинном подарке, то, следовательно, Мидраш как бы читает это слово как Ваисханам, как другое слово. Следовательно, оно не может относиться к числу 10, которые обозначают молитву. Ну, если мы считаем его как Ваисханан, то это, тогда это как одно из слов, обозначающих молитву, но не просьбу о беспричинном подарке. Поэтому такое разделение. Либо то, либо сё. Либо то, либо это. А Мидраш, он объединяет эти два момента, как бы нам говоря, что вот это молитва, но в ней содержится оттенок просьбы о беспричинном подарке. Беспричинным подарком я называю, так и не нашел лучшего объяснения, беспричинным подарком я называю, разумеется, матнасхином, то есть подарок, незаслуженный подарок, как бы, подарок, который не связан ни с какими моими, ничем не заработанный подарок, скажем. Вот. Но такое объяснение Рэба не устроило, и он говорит, все равно, так или иначе, необходимо понять, раз все равно и сифра, и Мидраш приходят к мнению о беспричинном подарке, то тогда почему сифра считает, сифра исходит из того, что использует, Писание использует глагол, который специфически выражает просьбу о беспричинном подарке, и поэтому вынужден, я так понимаю, привести второе объяснение, а Мидраш так не считает, считает, что слово «Ваисханан» означает молитву, ну и только вот можно сказать, что оно подходит также для просьбы, наверное, или там больше, чем другие слова, выражающие молитву, оно подходит для просьбы о беспричинном подарке. Ну, мы на самом деле только успели совсем-совсем начать беседу, хотя, в принципе, вот наш сегодняшний пункт начинается уже с объяснений. Пункт 3, страница 29, продолжаем. Дербюр индем. Объяснение по этому поводу. Бешас мен бедбайм эбештен азер зол гебн срохов и каицы базе зайнендо индем цвейньоним. Когда мы просим, ну, по существу, о чем оба толкования и в сифре, и в мидраше, и вообще, там, наверное, можно и даже и самостоятельно этот сюжет рассматривать как какую-то иллюстрацию вот такого процесса, который занимает... Ну, достаточно большую, обязан занимать, на самом деле, не обязательно занимает, но обязан занимать большую часть нашей жизни. Обязанность молитвы, с точки зрения письменной Торы, подразумевает, прежде всего, просьбу, обращенную ко Всевышнему, которой человек должен просить у Бога все свои нужды. Ну, и, следовательно, Значит, вот, когда человек просит, так вот, когда человек просит у Всевышнего своих нужд, и подобного этому, то тогда в этом заключаются два момента. Это мы уже перешли к переводу стихи. Алеф, дройфина бакоши тахануни мода твия. Первое – это тип просьбы. Как человек может у Всевышнего добиваться того, чего ему нужно, либо через просьбу, либо через требование. Ну, вот как мудрецы там сказали, да, цадиким вроде бы могли полагаться на свои заслуги, то есть требовать. Мы заслужили, ну вот вынь да положь. Но они всего лишь просят. Просят беспричинного подарка. Просьба или требование – это форма, как Рэбе говорит здесь, «дер ойфен абакоши». Способ просьбы. Способ просьбы – мольба или требование. Бейс, второе, десиба, цульвелхер, дрейбештер, зол, мимала зайн, бекашос, и доскунтес, доскунтем, одр, бематна, схином. Второе, это причина, по которой мы можем рассчитывать, или Всевышний Кавиохал обязан, или не обязан, удовлетворить нашу просьбу. То есть, это может быть, человеку может полагаться, по его заслугам может полагаться, ему полагается то-то и то-то. Либо это действительно беспричинный такой незаслуженный подарок. «Вибал дашем мгодес башафн геворн, башафн дарфер мгебен срохов, верахаму фалкол маасов». Поскольку Всевышний таким образом сотворил, имеется, сотворил человека, что Всевышний должен выдавать ему все его нужды. Как говорится в Писании, в Дилем, милосердие его на все творения. У Вифрата, Зерес, Беной, Шелавром и Сихиянкива. В частности, если человек, данный человек, он потомок Аврома и Сихиянкива, с которыми у Всевышнего старые счеты. Кумдох им сиуда шлойма бешайто в Йойсер. То есть, проще говоря, человеку-еврею причитается на самом деле очень многое от Всевышнего. Рэбе отсылает нас к Мишне, где объясняется такой достаточно интересный закон, что работодатель, он должен с работниками, если он имеет дело с евреями, то он должен с ними договариваться заранее относительно того, какое меню он им будет предоставлять на обед, во время перерыва обеденного. Потому что, если он с ними об этом не договорится, однозначно, что я вам даю такие-то блюда в таком-то количестве, или наоборот, там, вообще вас не кормлю, скажем, согласны на таких условиях работать, то тогда они вправе у него потребовать трапезу, как у короля Шлойма в свое время. А в Писании, ну, может, вы читали, описывается трапеза короля Шлойма, сколько там забивали ему быков ежедневно там, к обеду. То есть, ну, там такая серьезная трапеза. Так вот, каждый еврей, поскольку выносит законодательное решение Мишна, поскольку он является потомком Аврома, Ицака и Янкива, которые как короли, то он является потомком, он является королевским сыном, является принцем. Каким бы он ни был на сегодняшний день, с точки зрения внешней, может быть, он нищ, там, гол как сокол, и там, не привык особенно к роскошному питанию, ему корочку хлеба или там чипсы какие-нибудь. Тем не менее, с точки зрения своего статуса, с точки зрения своего существа, он королевский сын и вправе требовать по полной программе, если договоренности не было иной, то он вправе требовать, как королевский сын, чтобы ему накрыли такой стол, который ему причитается как королевскому сыну. Так вот, значит, вернемся к мысли, которую Рэбе излагает. Всевышний сотворил мир так, что он так обустроил мир, вот на этом, насколько я понимаю, акцент. Он сам так обустроил мир, чтобы была необходимость, то есть на нем лежала обязанность выдавать человеку то, что ему необходимо. А тем более, если речь идет об еврее, у еврея, ну, запросы – это другой разговор. У него есть права на очень многое перед Всевышним, поскольку по тому договору еще, который был заключен Всевышним с Авромом и Янкивым. В Миюха Ташоймер Тойру Миса Штейдох. Если еще речь идет о человеке, который соблюдает Тору и заповеди, То есть он на службе у Всевышнего и не манкирует своими обязанностями, он добросовестно трудится и так далее, то есть работник. Получается, имбах и кесит мтелху, написано в Торе, имбах и кесит мтелху геймер, выносатики смейхам ви геймер, если по уставам моим пойдете, дам я дожди ваши в срок. И одно из объяснений этого стиха, если по уставам моим пойдете, то гишмейхем, дожди ваши, гешем, это игра такая слов, получается, гишмейхем, слово гешем, дождь, является однокоренным со словом гешем, в смысле гашмус, материальность. То есть я материальные ваши нужды буду обеспечивать. Всевышний обязался Торой своей обеспечивать материальные нужды евреев. В особенности в том случае, то есть он вообще обязался кормить и питать этот мир, потому что он его сотворил в такой форме, что люди без его помощи, без его поддержки, без пролития свыше ничего не могут сделать, они ничего не могут получить. Помимо этого, у него с евреями отдельные счеты. И помимо этого, с теми евреями, которые служат на него, находятся у него на работе, ну как... у хозяина, у работодателя на работе находятся сотрудники, он там, не знаю, вот, если есть договоренность, он оплачивает им обед, он заботится об условиях труда и так далее. Так вот, Всевышний Торой обязался нам давать все, что нам необходимо, на сати гешмейхам бейтом. Из ешлуэмер, так надо сказать, азэй дарини над фило, визи дарвзен лих мильхатхила алпитейрес эмес, изваэлэс кумт. Получается, что ну, так вроде на основе логики получается, что также идея молитвы, как она должна быть с точки зрения письменной Торы. Ну, понятно, наверное, само собой разумеется, что молитва, как во многих заповедях, есть молитва, вот такая голая, чистая молитва, базовая молитва, требования относительно молитвы с точки зрения письменной Торы, и та форма, в которую молитвы одевают мудрецы, одевает устная Тора. То есть, с точки зрения письменной Торы, мы с вами сказали, это просьба, обращенная ко Всевышнему, по поводу любой человеческой нужды, то есть человек должен в нужде, когда у него возникает нужда, должен обратить ко Всевышнему эту свою нужду, попросить у него. И есть форма, в которую одевает это устная Тора, то есть вот текст Сидура, скажем, там троекратная молитва в определенное, совершенно определенное время, если ты не помолился, если ты помолился раньше там, или позже назначенного времени, ты не выполнил обязанность данной молитвы, молитва, как она заменяет жертвоприношение и так далее. Это другая тема, сейчас нас не касается. Вот с точки получается из наших рассуждений, что коли Всевышний сам сконструировал мир так, что он должен свои творения обеспечивать, а творения его не просили о том, чтобы он их создал, кстати говоря. Да? То есть он сотворил мироздание, и вот оно есть. И он обустроил мир так, что все, что мироздание имеет, оно получает от него. Тем более человек, тем более еврей, тем более еврей, который соблюдает Тору и заповеди. Ну, получается вроде, что молитва, как она из письменной Торы, то есть вот эта вот обязанность просить о том, что человеку необходимо, она должна быть просьбой, именно одетой в форму требования. То есть, ну, мы в своем праве, как бы, если, ну, понятно, если у нас есть какие-то преступления против Всевышнего, то, может, этих прав меньше. Если там человек не еврей, у него, может быть, там прав меньше. Но в любом случае, на самом деле, и в том, и в другом случае, даже если еврей грешник или человек не еврей, у него все равно, получается, есть право, напрашивается сказать, что у него есть право требовать от Всевышнего, чтобы тот ему дал то, что ему требуется, то, что ему необходимо. У нафальпи азмекен фрегн, несмотря на то, что можем задать вопрос, эйбис кумт фратем альгидей майсим тойвим ганю фарвозем дарфер дероев миспал зайн, если мы можем задать естественный вопрос, напрашивающийся, а зачем тогда вообще усложнять-то так? То есть, если Всевышний обязан нас кормить, то есть нам причитается от него, да к тому же еще, ну, вот в том случае, если нам причитается за хорошие дела, как праведники могли бы полагаться на свои заслуги, но у нас какие-то заслуги есть, вот с точки зрения этих заслуг мы могли бы у Всевышнего что-то требовать. А зачем вообще тогда требования вводить в эту историю требования? А зачем тогда вообще молитва? То есть, ну вот мы сейчас сравнивали этот процесс со взаимоотношениями между работником и работодателем. Ну вот человек поступил на работу, он знает, что у него, что работодатель обязуется во время обеденного перерыва предоставлять ему там талончик в столовую. Он же не бегает к нему каждый раз и не просит этот талончик в столовую. Он знает, что он должен получать там, значит, вот бесплатный обед. Вернее, не бесплатный, а в счет своей зарплаты. Должен получать там обед. Ну, он идет и обедает. Каждый раз, кстати, не бегает к начальнику. Зачем вообще тогда мы молимся? Из нойсов лазе, вос алидейзе, мгитменим, мер, бе... В дополнение к тому, значит, дальше идет скобка, которая некоторую базовый тезис высказывает, в дополнение к которому Рэбе дает еще объяснение. Значит, в дополнение к тому, что вот через такую технологию, через молитву, человеку дают больше. Я вот что-то не соображу, что за сокращение. Возможно, ссылка на какую-то книгу, не знаю, не буду разбираться сейчас. «Вими цадн дэм восим кумбитурес сохар». Больше, чем ему причиталось бы, как награда. То есть, помимо того, что через молитву человек способен получить больше, он получает больше, чем Всевышний дал бы ему, по его счету выплатил бы ему. Из едуа известно, а за филу до своего воздаребе, что гид бы тверес соха, что также, то, даже то, что Всевышний выдает человеку как награду. Из-за знитбы и финансдерейбер, что из михуев досцу гебен, это не то, чтобы Всевышний обязан был это дать. Виз штейт, как написано, улихо адней хесед киатот и шалом лишка маасейгу. Как сказано в тех же самых дивен, правильно? Тебе Бог, ты Бог, тебе Бог принадлежит хесед, доброта, потому что ты платишь человеку по его делам. Ну, естественный вопрос по поводу этого стиха возникает, а при чем тут хесед? Если Всевышний выплачивает человеку по его делам, то при чем тут хесед? Ну, вот, тем не менее, значит, Всевышний, он не обязан платить человеку по его делам. На самом деле, для меня неожиданный тезис. «Аздер ато ты шалем личком асэву из-за хесед фунэйбершн». То есть, то, что ты платишь человеку по его делам, воздаешь человеку по его делам, это с твоей стороны хесед. Но это лично для меня нуждается в каком-то додумывании, потому что я не понимаю... Ну, наверняка это объясняется, просто незнакомая для меня идея. Потому что действительно представляется дикостью, почему это хесед. Если человек работает... Там, не знаю, работать в каком-то учреждении, то, что ему платят зарплату, это не доброта по отношению к нему. Был заключен договор взаимовыгодный между руководством этого учреждения и работником, и работник по этому договору получает зарплату, он никого благодарить за эту зарплату не должен. И выплата этой зарплаты ему не хэсэд, это никакой доброты особой его начальство к нему не раскрывает. Оно обязано ему платить зарплату. Ну вот, так или иначе, Всевышний, Рэбе здесь утверждает, что Всевышний не обязан платить человеку, возможно, сейчас будет объясняться дальше, сейчас увидим, окей. Как сказано, тебе Бог принадлежит, тебе Господь принадлежит доброта, потому что ты воздаешь человеку по его делам. Дрибер дарфн дыроев миспал, по этой причине необходимо молиться в этом случае, для того, чтобы получить также то, что является воздаянием за поступки твои хорошие. Цунейбешн миспал зан цунейбешн уннекендос нитмонен, и невозможно этого требовать Баймейберштн у Всевышнего, нор мебетым цумималы зайн дибакоша бетойр маднасхином. Но просят у него, Рэбе выделяет слово «просят», невозможно требовать, но просят у Всевышнего, чтобы он выполнил просьбу нашу в качестве вот, незаслуженного дара. Он вихахамейну зогн, и, как говорят наши мудрецы, азмезолнит тойлы зайн от фила бесхус от смей, что не следует ставить, не следует ставить молитву в зависимость от собственной заслуги. Вайла филу вендеребиштер мизмимала дебакоша цулиб маса ватевим. Потому что даже в том случае, когда Всевышний выполняет, выполняет просьбу человека в ответ на его добрые дела, готенкин орцу тойла зайн дебакоша схус, все равно ставить просьбу свою в зависимость именно от заслуги собственной безхус от смей, сумиспал зайна масы или безхуси, то есть молиться типа того в форме «сделай мне за заслугу мою» неуместно. Ну, не могу я сказать, что мне самому понятна вот эта вот конструкция. Даже более того, я в некоторой растерянности нахожусь, потому что ну, логика этого отрывка мне совершенно непонятна. Вначале мы сказали, вначале Рэбе сказал, что с точки зрения из общих соображений, скорее мы должны требовать у Всевышнего того, что нам необходимо. Почему? Потому что Всевышний сам сконструировал таким образом этот мир, что он нам все дает. И вот затем он задал вопрос, но тогда, а зачем вообще тогда молитва? А зачем тогда молиться? Зачем тогда просить, если Всевышний обязан нам давать все необходимое? Не упростит ли эту конструкцию, не упростит ли этот процесс? И дальше высказался в таком ключе. А, молиться необходимо, потому что, в скобочках первое, таким образом человек получает большее, нежели он заслужил, а второе, потому что Всевышний ничего нам не обязан. То есть, сам по себе тезис о том, что Всевышний ничего нам не обязан, вне вступления, которое было, мне понятен. То есть, ну, Всевышний сотворил мир таким, каким он сотворил, и каким-то как-то обусловил то, что в мире происходит, и там, наделяет нас нуждами и так далее. И, в общем, он сам разберется, там, какие нужды нам выдавать в конечном итоге, в каком количестве, и за какие заслуги, и за заслуги или вообще. И заслуга наша перед ним на самом деле, это вообще сомнительная такая, сомнительная величина, потому что, помните, часто мы с вами цитируем из Иова эту фразу насчет того, что «если им цедакта матитен лей», если ты совершил праведный поступок, то что ты ему дал на самом деле, то есть в чем твоя, так вот уж прямо с точки зрения абсолюта, в чем твоя заслуга? Ты Всевышнего обязал чем-то настолько, что он теперь век должен быть тебе благодарен. Все это понятно. Все это прекрасно бы работало и было бы понятно, если бы не вступление о том, что, которое сам Рэбе высказал, что с точки зрения конструкции мира, во всяком случае, с точки зрения какого-то взгляда на эту конструкцию, вот высказанного Рэбе взгляда, Всевышний, в общем, да, действительно, вроде как, особенно если речь идет о евреи, особенно если речь идет о евреи, которые служат ему, вроде как обязан действительно нам обеспечивать наши нужды. И сразу вслед за этим он говорит, что нет, он ничего не обязан. И никак это почему-то в скобках не объясняет. Вот сейчас 23-я сноска, на нее есть какая-то надежда. Хотя я сейчас не успел просмотреть. Слабое. Ну, сейчас посмотрим. И вот и он завершает. Давайте еще раз этого места прочитаем. Дерибер Дафмен Дероев миспал дизайн сумбебиш, по этой причине необходимо молиться Всевышнему, и мы не можем требовать у Всевышнего, но можем только просить о беспричинном, вот, незаслуженном подарке. 23-я сноска на тему того, что мы не можем требовать. Маши омра рабейсейну, у Маши омра рабейсейну брохис в таком-то месте, то, что сказали наши учителя в брохис, трактате «Вэгэм не зойнин без роя». «Хайну шапозу зон и сон без хус без шабиёдам». И они кормятся без роя, в смысле насильно. Как бы заставляют квиёхал Всевышнего, в кавычках, их кормить. Что имеется в виду, что Святой Благословен Он кормит их за схус шабиёдам. Раша объясняет «за заслугу, которая в руках их». А волдойшим и вакшим тойвими акодж баругу мейхамас с хусацмом. Имеется в виду, Рэбе объясняет, что не то, что они требуют свою заслугу, а это Всевышний сам их кормит в их заслугу, имеется в виду. В Аллах из Канады Хама, Кейн, Шилой, Истер. Так, ну, в общем, ну, наверное, имеется в виду, что есть две большие разницы. Заслуга и ее обеспечение наградой со стороны Всевышнего, что с нами не очень связано, и форма обращения ко Всевышнему, которая все равно не может быть вот такой вот формой требования по обязанности. Может быть, вот мне сейчас пришла в голову, может быть, это следует описать. Но единственное, что меня волнует, что здесь мне недостаточно, может быть, дальше будет объяснение более развернутое, мне недостаточно пока объяснения в ответ на исходную позицию высказанную. То есть, если бы Рэбе не высказал бы исходной позиции, все было бы съедобно. Если бы он высказал исходную позицию и более развернуто обосновал, хотя бы в сносках, от нее отказ тоже было бы, в общем, все было бы на местах, а так как-то вот у меня в голове не укладывается. Возможно, следует относиться к этому, как можно это понять. Вот напрашивается пример следующего толка. На самом деле, отношения наши со Всевышним, это не совсем взаимоотношения с директором учреждения, скажем, с руководством какого-то учреждения. Это взаимоотношения с королем. И вот взаимоотношения с королем, они строятся на совершенно иных основах, действительно. То есть, если мы с вами устроились на работу на какое-то предприятие, то мы заключили договор с этим предприятием, и действительно, руководство этого предприятия обязано выплачивать нам зарплату. Если оно не выплачивает, мы можем начать конфликт, там, профсоюзную войну, что-нибудь такого рода. То есть мы имеем право требовать. А вот если человек, значит, какой-то вельможа, стоит на службе у короля, то даже если это вельможа, какой-то возвышенный вельможа, приближенный к королю, вряд ли он может, вообще вряд ли есть ситуация, в которой он может требовать чего-либо у короля. Потому что просто регламент взаимоотношений с королем, вот эта бесконечность короля, она не позволяет требовать у него. Да, у этого вельможи может быть заслуга перед королем, но требовать у короля, и он получит свою награду, по всей видимости, да, потому что король милостив, и он помнит те добрые дела, которые ему были совершены, но требовать за эту заслугу он не имеет права, именно по причине такой несоотносимости с королем и совершенно особого регламента взаимоотношений с королем, который требования не подразумевает, возможности требования не подразумевает. Такая модель мне, в принципе, нравится и понятна, и она могла бы служить иллюстрацией, мне кажется, вот к этим рассуждениям. Ну, почему-то Рэбе ничего подобного здесь не говорит, а просто заявляет, что в отношении Всевышнего невозможно требование по определению. Поэтому, кстати, если невозможно в отношении Всевышнего требования, то в чем смысл этого тезиса из исходного Мидраша? Ну, это, я думаю, что об этом речь пойдет дальше. И поэтому надо молиться. Поэтому что мы можем... Единственный возможный вариант, который в отношении со Всевышним, это именно мольба. Ну, кстати говоря, естественно, вспоминается предложение самого Рэбе, многократно обращенное к нам, в частности, вот Двор Малхус вчера этим заканчивался, и это отдельная совершенно статья, что еврей имеет право требовать освобождения, скажем. Возможно, это будет в дальнейшем это будет хидушем. Окей. Он ви хахамейну зогн, и как мудрецы говорят, что вот не следует. Это Рэбе ссылается на... Он поясняет цитаты из трактата Хидушин. Статата Кидушин. что человек может только лишь сделать, он может просить. Он не может настаивать на выплате за свои заслуги. Хорошо, вот для этого нужна молитва. Пункт далет. «Ундосы дархилук цвишнтам сифрей ундам медраш». И в этом заключается разница, в этом и заключается смысл расхождения, содержательная сторона вот этого расхождения между сифрой и медрашем. «Ди цвей фанима налси и в бейс». Два варианта, которые мы выше рассмотрели. «Вицуфар биндам демлошен вейсханан мит нынин фун матнасхинам». То есть, как слово «вейсханан» сопрягать с идеей незаслуженного подарка. «Дрик нейс цвей и фаним ин бетн а матнасхинам». Они параллельны, дословно выражаются, в двух вариантах просьбы об этом самом беспричинном подарке. «Лойтен медраш» в соответствии с мидрашем. «Из вейсханан матнасхинам блойс митайр де мойфена бакоша». Значит, ну, только что повторили в начале урока. Значит, мидраш рассматривает слово «вейсханан» как слово, обозначающее молитву вообще. Ну-ка, этим словом можно попросить еще и... в частности, можно попросить слово «подходит» для того, чтобы попросить беспричинного дара. «Вэк мэшн избайр таханоним едабер рейш ви ошер яне азус». И как объяснялось в отношении стиха откуда, из Мишлей, с мольбой. Мольбой будет говорить бедный, нищий, а богатый говорит нагло. «Эйнер вос штейтен эндертнуя фун битл гэпеха азус», то есть человек, который находится, который не наглый, который находится в рамках духовного движения битуля, антонима наглости. «И зайн тфила белошен таханунем», его молитва, она именно таханунем, «Рахам ватаханунем лифнеамоким», вспоминается, да, из Пиркей Овейс. Она представляет собой мольбу именно, мольбу матнасхин, мольбу о незаслуженном даре. «Досгейст», что это означает? «Эрвейс азергот майсим тойм», человек знает, что у него есть добрые дела. «Омбердохн бетер баймейбешн битор матнасхином», но тем не менее он просит у Всевышнего то, чего он просит, через просьбу о незаслуженном даре. «Ундерфар фамбиндер медреш матнасхином мит лошен теханунем», поэтому мидреш связывает просьбу о незаслуженном даре со словом «вейсханан», который, то есть «вейсханан» от слова «теханунем», от слова «мольба». Мольба, вот Мишлей определяет то, чем отличается эта мольба. Это как нищий просит. Вот нищий, он клянчит, выпрашивает, приниженно просит, то есть в нем нет вот этого, никакого оттенка требования. И поэтому такая форма молитвы подходит для того, чтобы просить незаслуженный подарок. «Дерынин фун матнас хинам бгэрдзих он блойсен лошен вэйфен от фила». То есть, обращенность, нацеленность как бы на незаслуженный подарок, она просматривается только в форме молитвы, с точки зрения мидраша. Но с точки зрения мидраша она просматривается таки вот в самом слове, которым обозначается молитва, в форме, в которой человек обращает свою просьбу ко Всевышнему. «Машенкин эт сифрей», что не так в сифрей? «Из дэринен фон матнас хинам нит нор бэлшоэн от филосей, нор эйх бэ аргашосей». Что не так бы с сифрой? То есть, давайте еще разочек. То есть, мидраш и сифрой описывает молитву человека как бы следующим образом. Мидраш говорит о том, что человек молится в такой форме, которая подходит для просьбы о беспричинном подарке. Но беспричинность этого подарка, она просматривается только в форме его молитвы. Что не так с точки зрения сифры, которая описывает эту молитву, так, что, так как будто матнасхином связан только, то есть просьба о беспричинном подарке, беспричинность этого подарка, необоснованность просьбы, она просматривается не только в том, как он просит, вот каким языком он просит, какими выражениями он просит, но Рейхбергашос, он также в его ощущении, Арбета Матнасхином Валерофилта Азасас Кумтнит, он просит о беспричинном подарке, потому что он по-настоящему ощущает, что ему на самом деле ничего не причитается. Эрфилд азерготнит кейнс хисхуис. Он исходит из того, ощущает его внутреннее ощущение, что у него никаких заслуг нет. То есть Мидраш описывает человека, молящегося, исходя из позиции, что да, у меня есть заслуги, но при этом я не могу обращать ко Всевышнему никаких требований. Я могу только вот приниженно просить. И он приниженно просит, используя, как Мидраш настаивает на том, что вот он, значит, использует здесь режим молитвы, который мы обозначили как Ваисханан. Вот одно из 10 слов, которое обозначает молитву, Ваисханан, именно слово Таханунем, он именно умоляет. Но при этом он понимает, что у него заслуги есть. В его ощущении у него заслуги есть. И он понимает, что на самом деле награда ему должна быть обеспечена как-то. Только вот эта награда, она не может быть получена через требование. Это неправильно будет требовать, а правильно будет умолять. С точки зрения Сифры, то есть Сифры описывает ту же самую песню. С точки зрения того, вот описывает как бы такого человека, который даже с точки зрения своего ощущения, он находится вне какой-то заслуженного воздаяния. Он не рассчитывает на заслуженное воздаяние, он не считает, что у него есть права какие-то на заслуженное воздаяние. Эрфилд Азерготнит Кейнс Хуис, он ощущает, как будто у него нет вообще никаких заслуг. Аздрейбиштер Зол Мималы Зайнбекашосы, то есть каких-то оснований на то, чтобы, там, чтобы Всевышний выполнил его просьбу, не существует. Ундерфар Беттербамейберштен Амаднасхином, и по этой причине он просит у Всевышнего именно беспричинного дара, не обращая к нему свою просьбу, а свою на самом-то деле обоснованную просьбу в форме просьбы о беспричинном даре. А он действительно просит беспричинного дара. Ну, вот, наверное, к этому можно привязать то, что выше, там, комментаторами высказанное выше, что как будто даже он не Ваисханан, а Ваисханам. Как будто Мидраш рассматривает слово Ваисханан в данном случае как Ваисханам, как такой специфический глагол, который означает просьбу, несуществующий, разумеется, выражает просьбу о беспричинном даре. У Мегайтайма Мегалди Эрштедея Ин Сифрей, и по этой причине первое мнение в Сифрей, ну, по существу мы говорим здесь все время, именно сталкиваем между собой первое мнение в Сифрей и Мидраш. Первое мнение в Сифрей, оно говорит, аз Исханан, из-за лошен матнасхином, что это имя Исханан, это именно лошен матнасхином, то есть это именно слово, которая обозначает просьбу о беспричинном подарке. У Вимейла нит фундил шойна шельтфила. Наверное, незаслуженным все-таки лучше. Потому что здесь именно речь идет об ощущении незаслуженности. Или о действительной незаслуженности. И само собой разумеющимся образом, нит фундил шойна шельтфила, канал сейфбейс. Ну, а коли так, то как комментаторы там объяснили либо одно, либо другое. То есть, либо мы объясняем Ваисханан как слово, которое специфически означает просьбу о беспричинном подарке, а не молитву в целом, да, не обозначает молитву вообще, не является термином для обозначения молитвы процесса. Либо мы говорим, что это слово, тогда появляется второе мнение, тогда вынужден Мидраш привести и второе мнение, что это одно из слов, означающих молитву. «Вайлаза бакоша бетурматнасхинам бемесес нитве весесдергедр фунтфила мельхатхила канал». Почему? Потому что... Почему Сифрей вынужден разделить между молитвой, между вот этим «вейсханам», специфическим словом, которое должно выражать просьбу о незаслуженном подарке, и «вейсханан» как слово, которое обозначает молитву, а именно по той причине, которую мы обозначили выше, что с точки зрения, вот как интересно Рэбби здесь это в результате подал, что с точки зрения общей позиции, мол, Всевышний устроил этот мир так, что он вроде как обязался всех кормить и поить тут. А тем более, если у человека, если человек у него на службе состоит и добросовестно эту службу выполняет. Значит, что с точки зрения общей позиции, на первый взгляд, просьба, обращенная ко Всевышнему, это должна быть такая просьба о заслуженном. Так вот, просьба, поскольку молитва в общем плане просьба о заслуженном, ну, хотя бы даже и в форме, там, просьба о беспричинном подарке, как это объясняет Мидраш, то это совсем не просьба о беспричинном подарке, вот именно такая прицельная просьба о беспричинном подарке с ощущением того, что человеку больше ничего не причитается. Он хочет азмейшер абейну, год зихер томит геммегидейн таскибл тойрами синаева эйт. И хотя Моше Рабейну, возвращаемся к исходному сюжету, постоянно помнил, разумеется, что он получил Тору на горе Синай и все остальное, и так далее. У Вимейла из Барагашосы из Азергот Грейса Майсим Товим. То есть, ну, без всякого сомнения, мы с вами, помните, когда-то рассуждали на тему там, скромности Мойши, Мойши скромнейший всех людей. А как же Моше Рабейну мог быть скромнейшим из всех людей, если он, ну, величайшая личность в истории, и, в общем, ну, как может такой человек быть скромнейшим из всех людей? И мудрецы наши объясняют, что в этом-то и вся соль, что скромность – это не отсутствие заслуг, когда человек, ну, ничтожен, то и ощущает свое ничтожество, то, наверное, это даже, скорее всего, это и скромность, на самом деле, даже по-русски-то не назвать. А когда человек велик и ощущает свое величие, но понимает, что это величие не связано с ним личностно, что это не он великий, а он получился великим благодаря Всевышнему. Всевышний наделил его всеми способностями, всеми силами, благодаря которым он стал таким великим, то тогда. Вот примерно то же самое здесь. То есть, Моше Рабейну, он не мог не знать. То есть, Моше Рабейну был достаточно умным человеком. Не то, что у него были какие-то, там, скажем, аберрации восприятия. Он прекрасно понимал, что именно он вывел народ из Египта, именно он там простирал посох, и происходили великие чудеса, именно он общался со Всевышним в режиме таком вот, ну, действительно, Творцом мира, единственный человек в мироздании, который с Творцом мира общался вот в таком режиме, когда он мог задать вопрос, помните, счастлив рожденной женщиной, который может задать свой вопрос, тут же получает ответ свыше. Понятно, что он понимал свое достоинство, свой уровень, свой статус, что он подобен королю в еврейском народе, кстати говоря, да, что он тоже как великий король. И, естественно, он ощущал величие тех заслуг, которыми он обладал. «Изобер диньоним фон Мойши гевеназой гройс, азергот гермгерехнт аза азим кумдер фар горнит». Но Анивус, правда, отчитался. Но скромность Мойша, она была настолько велика, что в его представлении, при этом, при всем величии его заслуг, в его представлении, он за все то, что было им сделано, абсолютно ничего не имел на счету ни копейки. То есть, ничего ему со стороны Всевышнего не причиталось совершенно. «Каиду адер бюрен посук ва иш Моше онов меид бихол микола дом ашер апне адаму». А вот здесь Ребе, собственно, то же самое объяснение и приводит в скобочках. И, как известно, объяснение стиха «А Мойша человек самый крайне скромный и скромнее всякого человека, который на лице земли». «Азнитги куктем эйвдем», то есть, невзирая на то, «Мойша годги вуст зайны грейса майлас легаби колодом», что Моше Рабейну, без всякого сомнения, он понимал те достоинства, которыми он наделен, которыми он возвышается над всяким другим человеком. «Изергивен онов мейд миколодом», тем не менее, он был скромнее любого человека. «Валер годги рэхнт аздос изне нит зайнойту», потому что он исходил из того, что обладание им какими-то заслугами, с обладанием какими-то качествами, там, то, что он совершил, какие-то действия, которые другой, ну, скорее всего, не смог бы совершить, это связано совершенно не с ним, а с Нора Азерготалс Бакумен Милимайд, он получил все свыше. Веадрабы и напротив того, Венацвейтера, Волтгихадзен и Койхес, Койхес Умайлас, напротив того, он полагал, продолжение этого толкования мудрецов, что если бы другой человек был наделен теми, теми достоинствами, теми способностями, которыми наделил его Всевышний, то тот бы человек справился с теми же задачами гораздо лучше. Вот Янергивен Бесефарим, другой человек был бы лучше его. И исходя из этого, Мойша, то есть, ну, этим разрешается вопрос о том, каким образом Мойша Рабейну мог быть скромен при таком вот личностном масштабе чрезвычайном, обладая такими достоинствами и так далее. А применительно к нашей истории, вот это объясняет, почему он не считал, что на Всевышнем, так, за Всевышним должок. Почему он не считал, что за все те вещи, которые он сделал, величайшие вещи, посвященные, то есть вся жизнь его была посвящена служению Всевышнему, совершенно безраздельно, буквально с колыбели, то есть буквально с рождения. Почему он не считал, что обладает заслугой, а вот это из области той же самой скромности. Потому что, ну, молоток не засчитывает себе в заслугу то, что он хорошо забивает гвозди. Он знает, что его сделали таким специально, чтобы он хорошо забивал гвозди. И кроме того, значит, его держит рука, которая им управляет и бьет им по гвоздю, забивая его в доску ладно-складно. Ну вот он не ощущает своей заслуги за этого и не требует награды. Примерно так же и в случае с Мойше Рабейну. Скобка закончилась. «Он досы зейдер та машинует свишендер лошна сифрей, он лошна медраш». И в этом заключается причина различия между языком мидраш и языком сифрей. «Ин мидраш из мудгаш, а за эйнли врия». То есть вот это вот, как бы, разве он помимо обсуждения слов, вот эта мораль, как бы, да, в Мидраше и в Сифре. В Мидраш, как формулируется эта мораль? «Эйн ли брия клум эцель бойрой». У творения нет ничего по отношению, в отношении его творца. Его творца. «Байм эйберштен из диавойда не тофис мокем, ун дерибер бэтмен байим белошен шельтахануни матнас хином». То есть, что это значит? «Эйн клум эцель бойрой». Дословно, рядом с Творцом его. Нет ничего рядом с Творцом его. Если я правильно понимаю, Рэба предлагает понимать это как в присутствии Творца. Знаете, как равняйте себя, шевися авайлен, негде томи. Ставьте себя пред Богом постоянно. То есть, если мы можем ощущать свое величие, пока мы не находимся пред Богом. Вот если человек ставит себя пред Богом, понимает свое ничтожество совершенное по отношению к Абсолюту, то тогда... Так вот, Мидраш формулирует эту мысль каким образом? Что у человека нет возможности требовать то, что иллюстрируется нашим стихом «Ваисханан». Он говорит, нет у творения ничего «эцель бойрей». То есть, если поставить твои поступки рядом с Абсолютом, то понятно, что они не занимают никакого места, даже самые лучшие твои дела. То, что тебе кажется крайне, крайне важным для Всевышнего и крайне полезным для того дела, которое он затеял, для его учреждения. И поэтому невозможно просить у Всевышнего, значит, ничего, кроме беспричинного дара. «Машенкен ин сифрей, что не так в сифрей из мивуэр азвэ? Хой и хой лим лит из масэй матэйм вэлой бикшу минамокэм, шиитн лахэм элэхином». Там мораль, она подается в другой немножко форме. «Могли бы, праведники, могли бы литлэйс, могли бы поставить в зависимость то, чего они, ну, очевидно, немножечко требуют, от своих добрых поступков, но, тем не менее, они просят от Всевышнего только беспричинного дара. Воздосис мадгиш, что подчеркивает, нитвима сейгаматоим зайна нитовис мокима баймейбиш нор. Это подчеркивает не то, как в Мидраше, да, что добрые поступки человека, они по отношению к абсолюту ничто. И поэтому нет возможности требовать ничего, кроме вот, попросить ни о чем, кроме беспричинного дара. Полагаться на заслугу и так, требовать в награду нет возможности. То есть поступки не обладают, не занимают места именно по отношению ко Всевышнему, по отношению к Абсолюту. Здесь подчеркивается другое. «Ди анивус фунди цадиким». Здесь подчеркивается скромность праведников, для которых в их собственных глазах поступки не занимают места. «Азейра майсим тоим зайнен байзей гуфо ни тофис моким». То есть у них самих эти поступки не занимают. Для них самих эти поступки незначительны настолько, что никакого воздаяния за них требовать невозможно. «Биз азей бетн баймей бешнема блойзме бетуэр матнас хина». Вплоть до того, что они в итоге у Всевышнего просят только беспричинного дара. То есть, на мой взгляд, вот финал этого пункта, он подтвердил те предположения, которые мы высказали по результатам предыдущего пункта. Ну да, то есть вот ситуация именно таким образом и обстоит. То есть могут быть у человека заслуги, но они, по отношению к абсолюту, ко Всевышнему, что они значат? И поэтому просить за них, требовать за них воздаяния неуместно. С другой стороны, ну и вообще, в глазах цадим на самом деле, да, так вот и отношение к этому может быть двоякое. То есть та модель, которую мы предложили в качестве иллюстрации с королем, по отношению к которому, да, могут быть заслуги, но он настолько велик, что требовать от него все равно невозможно. На мой взгляд, она оказалась состоятельной, хотя у меня все равно претензии к редакторам, очевидно, почему они так не проговорили это достаточно ясно. И вот в этой невозможности требовать ничего, кроме незаслуженного дара, два варианта. Один вариант, за него выступает Мидраш, это человек ощущает свою заслугу, то есть понимает, что у него есть заслуги, но с другой стороны понимает, что по отношению к абсолюту они ничто, они не выдают ему талончик на обед, не выдают ему право требовать талончик на обед. Они, ну вот, есть заслуги, это хорошо, но просить у Всевышнего можно только незаслуженного подарка в результате. А есть другой вариант переживать эту ситуацию, вот, которая связывается с сифрой с цадиким, находиться самому в представлении, то есть вообще в принципе не регистрировать за собой никакие заслуги, а ощущать свою деятельность как естественную деятельность силами, которыми меня наделил Всевышний, чего я могу потребовать за эту деятельность. Я могу просить, если мне что-то надо, я могу просить только незаслуженного дара.